Привет-привет! Ты слушаешь подкаст «Какая я вам тетя?». На связи его ведущие Настя и Ульяна.
По обычной жизни мы работаем в диджитал-сфере, руководя большими командами, но при этом боимся открывать дверь незнакомцам.
Строим крепкие отношения в браке, уворачиваясь от «А когда дети?», но при этом с гордостью воспитываем своих котов.
Постоянно рефлексируем, что наша жизнь недостаточно насыщенная, но... Хотя тут никаких «но».
Здесь, за этим микрофоном, мы учимся верить в себя, прислушиваемся к своему внутреннему ребенку.
Вместе работаем над ошибками и пытаемся прощупать, что же это значит быть взрослыми.
Привет-привет!
Здравствуйте!
Как ваши делишки?
Ну, в целом неплохо. У нас пришла весна. Даже быстрее, чем мы это ожидали, потому что сейчас у нас на улице градусов по 20, по 25 днем. Но это правда сейчас. Дни до этого было 15-18, но беря во внимание, что обычно у нас в апреле еще лежит снег, все сейчас происходящее воспринимается как настоящий подарок судьбы, и это очень положительно влияет на настроение. Правда, отрицательно влияет то, что ты этой погодой можешь большую часть дня наслаждаться, только глядя в окно. Но хотя бы так, потому что такая система, а давайте, когда хорошая погода, все рабочие созвоны поставим на день, и прям чтоб они как из пулемета херачили, чтобы у тебя не было возможности лишний раз выйти на улицу и передохнуть.
Ты выходишь, а уже темно, да?
Но, тем не менее, все-таки весна, уже поздно темнеет, и, короче, я выхожу из дома часов 6-7 и еще застаю. Немножечко тепла и немножечко света, и мне от этого прям очень радостно в душе. И сегодня, когда я шла домой, уже я думаю, блин, вот 2 недели назад я еще ходила в зимнем пальто, в шапке, в шарфу и во всем, чем только можно, а сейчас уже иду в косухи, и так хорошо, короче, могу даже сказать, что нормально. Все хорошо. Как дела у вас?
У нас, кстати, из-за особенностей климата города, в котором я живу, у нас сегодня было уже 20 градусов, и я боюсь, что это, знаешь, типа уже плавный переход к лету наступает, потому что у нас в городе демисезона как будто бы практически нет, то есть он держится там, не знаешь, недели 2-3, и все. То есть вот сейчас 20-18, а через неделю будет 30, и ты такой, ну... Пошел мой пиджак, в котором я хотела проходить весну, или что-нибудь такое, знаешь, типа, в одно место. Ну, то есть, вот буквально. Вот, поэтому у нас тоже уже такое, типа, весна-весна, уже все. Птички поют, деревья распускаются, но в целом я как бы вроде бы пытаюсь порадоваться тому, что я вижу из окна, а я... Так как я работаю в офисе, я все-таки выхожу на улицу, вот. Но, тем не менее, как-то нерадостно, вот. У меня вообще сейчас такое состояние не очень воодушевленное, скажем так, вот. Из последних новостей сходила я к психиатру. Кто нас слушает впервые, вот, я вообще сейчас хожу на сессии к психологу, в принципе, регулярно, уже последние 2 года. Но вот подумала в последнее время, что чувство тревожности, оно какое-то стало слишком навязчивое. То есть раньше, если оно существовало где-то на фоне, вот, и просто, знаешь, такой типа аккомпанемент к моей жизни, то сейчас оно стало каким-то дискомфортным, что я не могу преодолеть своими силами. То есть разговор с психологом помогает в моменте, когда я с ним разговариваю, как только я вешаю трубку... Все, весь эффект, вся магия пропадает. Вот. Поэтому я подумала, что надо бы, наверное, сходить к другому врачу, вот, пройти пару тестиков, вообще проконсультироваться и получить какое-то дополнительное лечение. Вот. Поэтому вот так у меня дела.
Как прошел твой первый опыт встречи с психиатром?
Очень приятный, потому что в целом, как параноик, как ипохондрик, я в целом подразумевала, что у меня какой-то будет тревожно-депрессивный диагноз, вот, потому что куча статей прочитана, куча тестиков самостоятельно пройдена, но нужно было, так, как говорится, удостовериться. И в целом все подтвердилось, мне как бы сказали, что у меня тревожное расстройство и дополнительно депрессивный эпизод средней степени, И мне интересно, что психолог спросила, что я почувствовала, когда мне сказали об этом диагнозе, и я сказала, что я почувствовала облегчение, потому что этот диагноз был озвучен. То есть, знаешь, как будто есть разница между тем, что ты себе сам диагностируешь, скажем так, сам себе накручиваешь, и тем, что это озвучивают и говорят, да, действительно есть, да, проблема есть, и типа вот тебе решение этой проблемы в плане там какого-то лечения, вот, типа держи, будем справляться. И ты понимаешь, что твое там ежедневное никакое настроение, это не просто так оказывается, ты такой весь грустный по жизни, а это действительно какие-то сбои у тебя там происходят, у тебя в мозгу, видимо, или где-то там с захватом этого серотонина. Вот, поэтому я прям очень рада, что я сходила, вот, и надеюсь, что лечение поможет.
Это интересно и очень здорово, что ты находишь силы об этом поговорить, потому что, ну, мне кажется, в этом признаться не очень легко. И тут у меня еще была мысль про то, что здорово, что в наше время люди уже не стесняются обратиться за помощью, когда чувствуют, что им плохо. Потому что даже, мне кажется, лет 10 назад, может, там 15, сказать, что тебе нужен психолог, это признаться в том, что ты какое-то недееспособное тело, которое не может справиться со своими проблемами.
Да, да, да.
Да, а когда
псих.
Ты слышал, что человек обращается к психиатру, это думаешь, о, это вообще, это до свидания. Это
клиника.
Да, все минус один, как говорится, в нашей компании. Но сейчас, когда ты сталкиваешься с этим сам и видишь, сколько людей на самом деле страдают от этой проблемы, становится немного легче и становится теплее на душе от того, что люди находят в себе силы это признавать, обращаются за помощью и вовремя ловят себя, скажем так, за жопу, чтобы предотвратить это состояние и не дать ему дальше развиваться. И отходят от вот этой конченной мысли, а что люди скажут? А если вдруг узнают? Ой, лучше типа не буду. Вот, и поэтому я не могу сказать, что я тебя поздравляю, но я верю, что этот шаг — это точно во благо.
Welcome to our club.
Да, вот, тем более знаю на своем опыте, как это все волнительно, особенно когда ты обращаешься к этому специалисту в первый раз. Вот, не буду строить из себя человека в белом пальто, так как я обращалась к психиатру еще летом. Вот, ну, не могу, конечно, сказать, что мой опыт был так же хорош, как твой, опять меня сделала. Но я просто, знаешь, у нас небольшой город, и все психиатры, которые частники, они все равно так или иначе работают у нас в психушке. И, видимо, на контрасте, видя каждый день людей с более тяжелыми заболеваниями, и когда ты им приходишь и рассказываешь про свои тревожные расстройства и проходишь тестики, они тебе относятся все равно как к какому-то капризному подростку.
Нисходительно, да?
Да, короче, mm-hmm. типа ты вроде заплатила за приемы, на тебя вымахиваться особо нельзя. Но на самом деле не такая у тебя сложная проблема, чтобы так от этого страдать. Ну и плюс, знаешь, я столкнулась с тем, что мне начали рассказывать истории, ну, руки-ноги есть, а чё страдать? У людей бывают ситуации и похуже. Или, типа, тебя тревожит твоя работа, надо уволиться. И ты такой, а, вон оно что, я плачу за это, вот. Ну и в итоге мне выписали тоже рецепты на лечение, и, наверное, эти рецепты на лечение были самым полезным моментом из всего этого приема. И раньше, опять же, если возвращаться на несколько там, лет или десятков лет назад, я бы подумала, что когда ты слышишь, что человек пьет антидепрессанты, это кто-то, кто уже, конечно, отлетел и, вероятно, доживает свои последние минуты в этой жизни в себе, находясь в своем сознании. А сейчас, когда ты больше погружаешься в изучение этого всего и понимаешь, насколько даже шагнула эволюция, насколько шагнули технологии в плане работы с этими препаратами и с людьми, которые страдают этими диагнозами, что становится на душе легче, и ты понимаешь, что все это делается во благо. Вот, поэтому добро пожаловать в клуб!
Спасибо, спасибо. На самом деле, я почему захотела об этом поговорить? Потому что меня натолкнула на мысль слова психиатра, к которому я ходила, про то, что состояния наши, которые воспринимаются обычно как типичные, да, к которым мы привыкли или привыкли терпеть эти состояния. Ну, то есть вот если, грубо говоря, вот как это было у меня, да, если ты меня спросишь, как мое настроение, обычно я бы тебе ответила никак, потому что я, ну, так и воспринимаю, что никак, я не чувствую радости, я не чувствую там грусти, я просто никак, вот. Или там, например, постоянное отсутствие сил, то есть вот ты сидишь, и ты понимаешь, что у тебя нет сил, как бы, ну, там, не знаю, не просто там, знаешь, там какой-то большой шаг сделать из серии, там, уборку в квартире, а у тебя нет сил почистить зубы, или у тебя нет сил заставить себя утром проснуться, у тебя нет сил себя покормить, то есть вот как будто бы у тебя ломается какая-то вот эта вот настройка на базовые действия, вот, и, но я долгое время просто воспринимала это как, ну, мне, наверное, не хватает витамина D, типа, знаешь, или там...
Да, но это взрослая жизнь.
Да, типа, меня вымотала работа, наверное, это выгорание. То есть ты как бы, ну, списываешь вот эти вот симптомы на какие-то другие факторы, вот. Не зря как бы в корень. А корень, он как бы иногда может быть вот таким, что у тебя просто, возможно, депрессия или какое-то тревожное расстройство, и это можно все решить по-другому. Витамин D, конечно, никто не исключает, потому что он, правда, у большинства людей, мне кажется, блин, у всех людей он в дефиците, при том, что я живу в суперсолнечном городе. Я когда сдавала витамин D, у меня там показатель был, наверное, 4 или 3, что-то такое, короче.
Жестко.
Да, и мне выписывали, в принципе, вот сейчас я пью там по 14 капель в день, типа, витамина D. Вот, то есть, короче, он у всех в дефиците, и понятно, что он как-то выравнивает состояние, но не всегда он может решить все проблемы. И вот я просто как раз про то, что если вдруг вы чувствуете, что у вас ни на что нет сил, или у вас нет настроения, или вы, не знаю, там, ощущаете, что... У меня еще, знаешь, такое, типа, странное чувство было, как будто я зритель... своей жизни. Я не знаю, как бы понятен будет, будет такое описание, но как будто вот на происходящее событие своей жизни я смотрю типа со стороны.
Да,
вот.
Более чем.
И я как бы такая думаю, ну, наверное, это тоже ненормально вот так воспринимать. И это я уже не говорю про какие-то тревожные состояния, ну, в принципе, да, которые сопровождаются у тебя как бы в повседневной жизни, не говоря уже там про навязчивые какие-то мысли, вот. Поэтому, если вы вдруг замечаете вот такие вот моменты в себе, не думайте, что это работа или выгорание. Ну, то есть, типа, как будто бы лучше сходить, типа, знаешь, сдать какой-нибудь тест и проверить, и если все хорошо, то тест покажет, что все хорошо. А если, как бы, тест покажет какой-то другой результат, значит, не зря ты пришел, вот, и с этим можно что-то сделать. Поэтому, мне кажется, поэтому важно поговорить об этом.
Да, я здесь добавлю... что уже дома можно пройти тест, который называется тест Бека, чтобы понять и оценить, в каком состоянии вы сейчас находитесь, и есть ли вам надобность сейчас обратиться к специалисту за помощью, либо вы просто устали и нужен короткий отдых.
Да, там как раз две колонки, одна на депрессивность, да, а другая на тревожность, по-моему, если не ошибаюсь, в тесте Бека.
На самом деле... Я не видела, сколько там колонок, как это работает. Я просто, когда его проходила на сайте, там просто тебе обозначают... А хотя, может быть, и было что-то, но я такая просто гляну балл, насколько мне тяжело в этой жизни, и потом уже буду делать выводы. Вот, поэтому действительно полезная штука. Кажется, что это такое. Дома можно проходить тесты только на твой психологический возраст или что-то такое. Но на самом деле нет, очень полезно, и даже психологи рекомендуют, что когда ты чувствуешь, что находишься в максимально нестабильном состоянии, наверное, одно из первых действий — это пройти тест, чтобы понять, с чем это все связано и нужна ли тебе помощь.
Я думаю, что мы разместим его у себя в Телеграм-канале, чтобы вы не бегали, не искали, чтобы вам было проще сориентироваться. Ну и в целом, я думаю, вы уже поняли, о чем будет сегодняшний выпуск. Мы решили поговорить про тревожность, тревожные состояния, про ощущения, как у нас это проходит, как у нас это ощущается, где тревожные состояния нас застукивали, в какие моменты, да, и как мы старались с ними справиться, вот, чтобы вы могли вместе с нами прочувствовать себя, проанализировать себя. Вот, это ни черта не экспертный выпуск, то есть здесь просто о личном, опыте, с которым вы можете проассоциировать и себя.
Да, и я думаю, что когда ты слышишь, что какая-то проблема есть еще и у другого человека, и даже у нескольких людей, тебе становится проще существовать и понимать, что, ну, в принципе, не могу сказать, что это норма, но люди с таким живут, люди с таким сталкиваются, и ты не один в этой жизни. У тебя есть компашка, клуб, где скажут «добро пожаловать», и когда у тебя есть рука или плечо, или спина, на которую можно опереться, проходить через это, проходить через этот период становится легче и, наверное, не могу сказать, что теплее или комфортнее, просто легче.
Да, 100%. Расскажи, когда ты начала чувствовать тревожность? Ты помнишь эти моменты?
Я, знаешь, анализировала и могу понять, что я знаю момент, когда я не предотвратила свое возникновение тревожности, скажем так. Потому что первое, что очень сильно влияет на возникновение тревожности, это то, что мы думаем, что отдых, выходные и отпуск — это, в принципе, блажь, которую позволяют себе только лентяи, которые ничего не хотят добиться в этой жизни. И это самый, наверное, тревожный звонок и самый тревожный момент, когда мы начинаем себя обманывать, что отдых нам не нужен, и начинаем им пренебрегать. То есть один из важных факторов — это то, что я не была в нормальном отпуске с 2020 года. То есть все мои отпуска, которые якобы были отпусками, все равно были связаны с тем, что просматриваешь чат, тебя все равно беспокоят на работе и могут закинуть какие-то срочные задачи, которые ты можешь сделать, и больше никто этого сделать не может. И ты либо по своей доброте душевной, либо по своей тупости берешься за эти задачи, потому что типа, ай, ладно, типа сейчас потрачу 2 часа, и ничего в этом страшного не будет. Будет, это все накопится, и потом твой организм придет к тебе и скажет, что вообще-то этот кредит пора выплачивать, проценты уже накапали. Началось это все тогда, когда я работала. Это был, наверное, начало 2021 года или конец 2020. И я набрала себе огромное количество проектов, и ко мне тогда еще пришла на тот момент моя тимлид и сказала, что так делать не надо, и не надо нагружать Ульяну проектами, потому что, ну, у этого есть последствия. И тогда я сказала: «Я нормально себя чувствую, мне норм, накидывайте». И вот я сейчас понимаю, что именно в тот момент мне надо было хлопнуть себя по рукам, закрыть ноутбук и сказать типа «тормози». В будущем это все аукнется. Вот. А когда я уже начала прям супер остро это все ощущать настолько, что это, ну, наверное, начало вызывать не то что тревогу, а прям такие нехорошие опасения, это год назад, когда у меня были изменения на работе, у меня, не могу сказать, что образовался какой-то профессиональный потолок, он скорее образовался в том месте, где я тогда работала. И когда у меня начали уже слишком явно проявляться какие-то неудачи, которые были связаны с тем, что у меня просто не было сил делать нормально, креативить, двигаться в какую-то сторону, работать с новыми идеями и так далее. И когда ты делаешь работу просто из статуса типа «блин, надо сделать хоть как-нибудь, чтобы от меня отстали». И вот год назад это был такой самый старт, когда я уже понимала, что я сама не вывожу, и с этим нужно что-то делать. Но я прервусь и передам микрофон тебе, чтобы ты рассказала свой момент, потому что вторая часть этого рассказа будет уже, знаешь, эпизод 2. Что мы будем с этим делать?
А мне на самом деле довольно сложно отделить свою тревожность, ну, именно четко обозначить момент, когда я, собственно, с ней столкнулась, потому что я когда разговаривала с психиатром, она мне, ну, она спросила, типа, расскажи там про себя, про свое детство, про, ну, вообще, типа, вот, про свою, как бы, историю, вот, и в ходе разговора, в принципе, выяснилось, что ситуация например, которая складывалась у меня в школе, а я рассказывала про то, что я сталкивалась в школе с буллингом, она, типа, создала такую, типа, благодатную почву, в принципе, и для тревожности, и для будущих депрессивных расстройств. То есть это, в принципе, когда уже в школе, там, нарушают какое-то твое личное пространство, какие-то твои личные границы, которые ты считаешь, типа, по идее, защищенными, да, это подрывает какие-то твои... Какое-то твое внутреннее спокойствие, вот. Поэтому я что? Испытывала тревожность... Я же, в принципе, не социальный человек, вот. Я не помню, рассказывала я или нет, но там условно, так как я жила, вернее, школа была возле моего дома, я, в принципе, там до 11 класса не выходила из благодатной, благоприятной среды, в которой я жила. Вот у меня школа под боком, все нужные магазины под боком, там парк с друзьями погулять под боком. Мне не приходилось там ездить, допустим, в другую часть города, в какую-нибудь там школу, знаешь, там английского языка или еще чего-то. И вот, значит, когда пришел момент, когда я закончила школу, и мне нужно было поехать в университет одной, в незнакомый коллектив, ездить на общественном транспорте. Для меня это был ежедневный триггер, ежедневный стресс, ежедневная тревожность. Потому что вы что, сказать в маршрутке «остановите» — это было вообще невозможно. Вот, то есть я к тому, что для меня...
Поэтому ты доезжала до конечной.
Нет, я ездила на троллейбусе, причем этот троллейбус, он, короче, ну, типа, представь, что две продольные, да, и, грубо говоря, троллейбус, мне нужно, ну, там, троллейбус едет по одной продольной, а университет находится на другой продольной. И получается, что я выходила на троллейбусе и пиздошила еще две остановки вот так вот, ну, типа, наперекосяк, типа, а вот до другой продольной. Вот, это занимало у меня еще дополнительно, там, 15-20 минут, но, тем не менее, мне не приходилось говорить на остановке, потому что троллейбус останавливается на каждой остановке. Ну, я к тому, что, типа, у меня как будто бы это было всегда на разных почвах, то есть вот я как будто всю жизнь живу с этим чувством, вот, но я никогда не придавала ему значения, я никогда не называла его словом «тревожность», я просто с этим жила, как с чем-то само собой разумеющимся, как дышать, вот, только с возрастом, только когда я уже пришла в терапию, я описала свои чувства, а для понимания я даже не знала, как это называется, и я описываю это просто. У меня ощущение, как будто я сижу в очереди у стоматолога. Ты знаешь, что я боюсь стоматолога до усрачки. Вот, поэтому, когда я сижу у него в очереди в кабинете, у меня сердце херачит, пульс 100, ну, типа, там, 120. Вот, это такое, типа, жуткое чувство какого-то страха. И так как я не могла обозвать слово «тревожность» тревожностью, потому что я не знала, что это так, что это чувство идентифицируется так, я говорила, что как будто я в очереди у стоматолога, вот. Я, в принципе, и сейчас так иногда говорю. Поэтому как-то так. Передаю микрофон вам.
Это интересно. Спасибо. Я просто, знаешь, о чем сейчас думала, когда тебя слушала? Тут смысл в том, что я, наверное, вот до момента, когда начала работать... в принципе, особо с тревожностью не сталкивалась, потому что в школе, ну, у меня было норм, условно, как-то я, ну, не было у меня от себя каких-то там лютых ожиданий, я сама себе какие-то там ненормальные цели не ставила и так далее, поэтому все было более-менее норм. В универе была практически такая же история, несмотря на то, что я переехала в другой город вообще, и началась совсем новая жизнь. Мы жили с подругой вдвоем, родители были далеко, но я бы не сказала, что это был лютый стресс, потому что, ну, как-то, я думаю, исходя из прошлых выпусков, и особенно из прошлого, можно сделать вывод, что я, в принципе, нормально адаптируюсь в обществе, и какие-то прям глобальные изменения меня не пугали. Сейчас уже сказать не могу, когда все было раньше, раньше все было с этим нормально. Но когда... я начала работать, и когда полностью ответственность за очень многие действия, ответственность за мою жизнь легла на меня, тогда первые звоночки начали проявляться. И самое интересное, я недавно себе, в себе такую штуку нашла. То, что я сама себя, сама того не понимая, загнала в рамки вот этих 30 лет. То есть, условно, когда-то, будучи, наверное, в нежном возрасте, я себе... сделала в голове такие пометочки, что к 30 у меня уже должно быть вот это и вот это, я уже должна быть там вторым Илоном Маском и так далее. И когда я понимаю, что 30 уже близко, а у меня и в помине всего запланированного нет, у меня вот это чувство утекающего времени вызывает фоновую тревогу. То есть помимо того, что я могу разогнать себя из-за каких-то рабочих задач, вот это чувство, когда ты как заяц из «Алисы в стране чудес» бежишь куда-то и такой я опаздываю», и ты не понимаешь, куда ты опаздываешь, но ты куда-то опаздываешь, и вот это чувство, оно же, ну, тревога, она же сама по себе очень энергии много забирает. Это, прикинь, вот если бы сравнивать себя с телефоном, то у тебя постоянно запущено миллион приложений, еще яркость на полную включена, и вот так энергия у тебя в организме просто пожирается на то, что ты постоянно находишься в этом состоянии. Вот, и я думаю, что даже, ну, тема, в принципе, нашего подкаста во многом и из-за этого такая, потому что есть страх, что до определенного возраста, когда ты действительно можешь стать тетей, оно, короче, очень пожирательно. И вот это, мне кажется, основная причина моей тревоги, а все остальное это уже типа организм у меня быстро научился тревожиться по всему, чего касается моя рука, поэтому все так и происходит.
Кстати, вот ты сказала про 30 и не успеть, не успеть. Я просто тоже как бы обсуждала с психологом недавно эту тему, потому что в мае у меня день рождения, и мне исполняется 30, вот. И я как бы тоже выразила свои опасения, что вот я живу с чувством, что я чего-то не успеваю, что да. Вот мне бы еще лет 10, угу. Вот, типа, отмотать бы меня обратно, типа, на 20. И она меня спросила, чего я боюсь не успеть, и я, в принципе, не смогла толком сформулировать свой ответ. Вот, потому что как будто бы Forbes 30 до 30 я не стремлюсь, вот, но чего-то как будто бы я, правда, боюсь не успеть. При этом я подумала, что если бы мне дали еще 10 лет, это бы что-то изменило, ну, типа, если бы я сейчас отмоталась обратно на 20-летний возраст, не теряя опыта, да, не теряя своего круга общения, вот просто, типа, лишняя десятка образовалась между 29 и 30, типа, знаешь, 29,1, 29,2.
На ниточке, на иголочке.
На иголочке, да. Типа, изменилось бы что-нибудь. Вот начала бы я шевелиться, двигаться, предпринимать какие-то действия. Или я бы также продолжила, ну, типа, там, прокрастинировать, грубо говоря, и думать, что время утекает. И почему-то я вот пришла к выводу, что, наверное, я бы продолжила эту прокрастинацию. Когда ты понимаешь, что у тебя много времени, вот, ты, ну, типа... Ты, как знаешь, как с задачами, типа, если ты ставишь себе дедлайн через неделю, ты будешь всю неделю, типа, делать эту задачу, а если тебе поставить дедлайн, там, через 2 часа, ну, ты за полчаса эту задачу сделаешь. Мне кажется, здесь какой-то такой же эффект работает, но меня дико пугает ощущение конечности жизни, вот, поэтому, если тебя триггерит цифра 30, меня триггерит, в принципе, конечность жизни, вот, и возможность внезапной конечности этой жизни. Вот, и, к сожалению, я пока не научилась философски относиться к этой теме, да, что мы все не вечны, и как бы что бы ты ни делал, все равно все люди смертны. Как-то вот у меня этот страх не прожить свою жизнь, как я это в голове у себя представляю, да, что я умру там в 90 лет от старости в окружении любимых людей, вот. Есть у меня страх, что эта картинка может не сойтись, типа, с реальностью, и как будто бы вместо того, чтобы жить эту жизнь, я в голове живу этой страшной картинкой, вот, что это не получится, вот. И это тоже разгоняет тревожность.
Ну да, такое ощущение, что когда ты находишься в таком состоянии, ты, ну, как бичуешься от того, что ты не можешь проживать свою лучшую жизнь, но ты и не делаешь ничего для того, чтобы эту лучшую жизнь проживать.
Абсолютно точно.
То есть у тебя в голове такие есть пункты, которые, ну, в принципе, если холодной головой подумать, если сделать вот это и вот это, и дать себе вот здесь подождать, вот здесь и чахнуть и так далее, жизнь, по идее, может наладиться. Но тут сразу, знаешь, на «Жигулях» подъезжает партия страхов с битами, ломами и так далее, и говорят, ну, если ты сейчас вот это сделаешь, то на несколько там, ты, не знаю, дней, лет или месяцев потеряешься вообще в толпе людей, про тебя все забудут, про твои навыки все забудут, ты потеряешь деньги, и все, что тебя ждет, это в лучшем случае работа в Макдональдсе. Ни в коем случае не осуждаю работу в Макдональдсе, это просто первая метафора, которая была у меня в голове, и которой меня запугивали родители после дворника. Вот, но тем не менее...
Ничего не имею против дворников.
Да. Вот, но, тем не менее, оно так и есть. Короче, тут смысл в том, что люди, которые в большинстве случаев находятся в таком состоянии, они все прекрасно понимают. Не надо думать, что люди не знают каких-то тайных секретов. Не надо думать, что люди просто какую-то философию жизни не понимают. Поверьте, в большинстве случаев теорию мы знаем просто прекрасно. Мы знаем, что надо делать. Мы можем расписать сценарий просто, мне кажется, на 10-секундные интервалы. Но мы этим не пользуемся, потому что страх взять ответственность на себя и обосраться, он больше, чем человек, который возьмет твои советы и твои сценарии, обосрется, а ты на это просто посмотришь со стороны. Поэтому тут тоже очень много всего кроется. И тут, опять же, знаешь, еще все сводится к тому, что я безумно люблю жизнь, я безумно люблю жить. Я, ты знаешь, могу залипнуть на цветущее дерево, с ума сойти от букета нарциссов и так далее. И у меня тоже есть этот страх конечности жизни. И я жутко боюсь болезней, я жутко боюсь смерти и так далее. Но когда я об этом говорила с моим психологом, она мне прикольную жизни. Такую мысль закинула, что чаще всего боятся умереть те, кто сейчас живут не своей жизнью, то есть живут жизнью, которая им не нравится. И я такая хотела поспорить, что типа нихера подобного. А потом думаю, парировать пока что нечем, потому что сказать, что вот о такой жизни, как сейчас, я мечтала и вот всегда бы хотела так жить, ну, конечно же, нет. У меня есть очень много счастливых моментов, у меня есть чем погордиться, у меня есть те и то, что я безумно люблю и никогда не хочу отпускать это из своей жизни. Но если говорить о картине в целом, хочу ли я и дальше жить так, как я живу сейчас? Нет, не хочу. Как минимум, мне хочется здоровую психику, мне хочется жить без тревожности. И еще этот список можно перечислять несколько часов. Поэтому вот такая мысль. И я думаю, что 80%, вероятно, психолог с этой мыслью была права.
Ну да, звучит на самом деле, знаешь, как шах и мат аметисты.
Да.
Да. На самом деле еще, так как ты тревожный человек, и я тревожный человек, как нельзя как будто бы опустить, что с возрастом очень сильно стали влиять внешние события на, скажем так, на
определенно, да,
твое состояние, да. И я вот заметила просто, что когда происходят какие-то триггерные внешние события, да, как, например, там, не знаю, вот 22 марта случилось, в таких обстоятельствах меня просто вышибает из моего тела, да, то есть я перестаю вообще фокусироваться на своей жизни, я не соображаю, что я чувствую, я не могу, вот знаешь, типа, когда говорят, что твои чувства должны быть направлены, типа, вовнутрь, то есть тебя, в такие моменты у меня полностью сознание вовне, то есть я думскроллю новости, я смотрю новости фоном по Ютубу, то есть у меня вот, я окружаю себя просто инфополем каких-то страшных новостей, при том, что вроде бы я, опять же, да, про то, что, типа, понимаешь ты это или не понимаешь, в теории ты все понимаешь, ты прекрасно понимаешь, что не надо смотреть эти новости, не надо думскроллить ленту, не надо смотреть там какие-нибудь шокирующие заблёренные кадры без блёра, да, то есть, типа, это травмирует твою психику, но ты берешь это и делаешь, вот этот какой-то такой, типа, неконтролируемый процесс самобичевания, как будто бы вот я стала за собой замечать с возрастом и вот со временем. То есть первый раз у меня такое случилось в году в...
Наверное, в 22-м?
Нет, не в 22-м, а в 16-м, когда «Зимняя вишня», помнишь, была торговый центр, этот инцидент, который сгорел?
Наверное, вот. В 18-м.
Или 18-й, да, что-то вот такое. Ну, короче говоря, вот это был первый раз, когда я... когда новость извне, то есть, да, какая-то в другом городе что-то случилось, которая меня вышибла из моего состояния, потому что в тот период я была, находилась на работе, когда эти новости все постились, и я помню, что я вообще не могла работать, я вот только это читала, я это смотрела, я слушала, я плакала, вот, и, в принципе, если так посмотреть, то вот 2 дня я была просто морально недееспособна, потому что вот все эти новости, они меня поглотили, вот. Это вот первый раз, я прям очень ярко его запомнила. А потом уже вот, ну да, 22-й год, и дальше по накатанной, как будто бы это сильно никуда не уходило, это состояние после 22-го.
Да, есть такое, и тоже нужно брать во внимание, что вот зная, что фоном случаются такие события, очень тяжело продолжать жить свою жизнь, И несмотря на то, что ты всячески пытаешься от себя эти мысли отгонять, не читать, сосредоточиться на том, что напрямую сейчас касается тебя и какой-то твоей деятельности, жить в такое время, когда на довольно-таки короткий промежуток времени с исторической стороны, с исторического масштаба, случается такое огромное количество событий, но тут, мне кажется...
Пиздеца, да? Будем говорить без цензуры.
Да, ну типа жить в такой, короче, исторический момент, это на самом деле дорого для психики, то, что ты еще не отдыхаешь в отделении. Это так. А мы это обесцениваем. Типа, ладно, типа работаем, что-то делаем, живем эту жизнь. Ну и что, что там на фоне? Знаешь, как Годзилла против Кинг-Конга. Ничего страшного, типа, живем и живем. И мне кажется, может быть, это, конечно, громко будет сказано, но это какой-то все равно маленький героизм, что, несмотря на все, ты продолжаешь жить эту жизнь, строить планы, двигаться там по карьерной лестнице, работать над какими-то своими внутренними демонами, работать над отношениями. Поэтому давай не будем уходить в обесценивание и кинем своей тревоге палку, что мы все равно молодцы, несмотря ни на что.
Ну, 100% молодцы. Как минимум потому, что мы записываем этот выпуск. Я думаю, что да.
Да.
А про исторический момент я просто тоже как бы говорила с психологом, и просто... Если смотреть, наверное, срез последних лет с такой, типа, какой-то наивностью, да, то как будто бы мы жили в состоянии нарастающего, ну, наоборот, типа, как будто бы все становилось получше, да, то есть были моменты, когда границы открыты, ты можешь спокойно куда-то уехать, у тебя полная какая-то такая, типа, синтез с, там, Европой, да, то есть там мы потребляем европейский и американский контент, там, да, всякие Netflix, всякие там какие-то проекты, ну, то есть да, в нашу жизнь плотно входят все эти моменты, и когда нас разово всего этого лишают, чего-то, да, что составляло наш комфорт, это, конечно, не может не вгонять в стресс, и вот у нас создается ощущение, что вот реально, типа, происходит какая-то жесть, ну, и она происходит, и кажется, как будто бы нет этому конца, и ты сразу думаешь, реально, а как вот в этой ситуации, там, не знаю, недвижку покупать, детей рожать, не знаю, там, деньги копить, ну, то есть вот куча мыслей, вот, и мне как бы психолог на это отвечает, ну, отвечала, по крайней мере, несколько раз, и серию, что я вот прожила как бы свой отрезок времени, да, а вот за тот отрезок времени, который прожила она, таких пиздецовых ситуаций случалось, типа, дохера и больше, вот, и каждый раз было, типа, вот это вот ощущение, что все пиздец, все крах, типа, ничего нельзя сделать, никакой стабильности, и она говорит, и тем не менее, все мы, типа, живем, все мы продолжаем, типа, покупать квартиры, рожать детей, откладывать деньги, ездить за границу, то есть как будто бы... это неизбежность, возможно, да, какого-то вот эта вот цикличность, это вот, типа, хорошо-плохо, хорошо-плохо, как будто бы не может быть все время хорошо, но это нужно какой-то дзен поймать, да, чтобы, скажем так, с этой мыслью смириться, вот, потому что у меня пока не сильно получается.
Ты знаешь, сериал есть, я думаю, ты его смотрела, «Русские вампиры средней полосы».
Да-да-да.
Очень прям хороший сериал для нашего телевидения, и там, ну, кто не смотрел, есть вампиры разных возрастов, и главного персонажа, который играет Юрий Стоянов, это вампир, которому там, мне кажется, 1000 лет. Ну, что-то возле этого. И тоже, когда он общался с самым младшим своим подопечным, этот подопечный задавал ему вопрос, типа, ну, было ли когда-нибудь спокойное время или... когда-нибудь люди жили спокойно, и этот 1000-летний вампир ему отвечает, что, типа, за свою жизнь я такое время ни разу не застал. Вот, и ты понимаешь, что даже вот на отрезке в 1000 лет всегда происходил какой-то трэш, но люди все равно находили в себе силы жить, находили силы творить, существовать, рожать детей, строить жилье и так далее. И, может быть, возможно, сейчас, когда мы рассказываем про все это, мы можем звучать как нытики, которые просто типа, блин, мы еще просто на самом деле маленькие и не взрослые, поэтому не можем со всем этим справляться. Но потом я уже чувствую, как мой психолог дышит мне в спину и не разрешает мне так говорить. Поэтому как-то так всегда, наверное, бывает какое-то время. Хотя, знаешь, когда сидишь здесь и думаешь, блин, ну в Швейцарии же, наверное, не так, а в Новой Зеландии вообще, наверное, по-другому. Люди же не знают, что такое, ну, например, война. Или, блин, а можно же говорить слово «война» или нам пизда после этого всего?
Я не знаю. Ну, вряд ли нас будут слушать на 43-й минуте.
Да. Ну, короче, смысл такой. А как ты вообще справляешься с этим? Знаю, что не справляешься, но...
Пытаешься, да?
Что входит, да, в твои попытки? Что из себя представляют твои попытки справиться?
На самом деле, во-первых, мне очень помогает, как бы это странно не звучало, присутствие Ромы, вот. Потому что как будто бы этот человек, ну, может быть, неосознанно, а может быть, осознанно, берет на себя роль хранителя твоего спокойствия, вот.
Да.
И пока он...
100%.
Рядом, в зоне твоей видимости, вот, как бы я ощущаю себя комфортно, защищенно, спокойно. Поэтому, когда бывает там ситуация, что Рома уезжает в командировку, я остаюсь дома одна, в этот период тревожность у меня, конечно, зашкаливает. А потом что еще? Ну, конечно, типа чтение, вот, с которым я вас уже задолбала, наверное.
Нет-нет, только не заканчивай читать.
Да, в этом подкасте, вот. Поэтому, ну, книги, в принципе, они помогают мне как-то отвлечься, вот, переместиться в какую-то другую там ситуацию, да, в другой мир, вот, или там просто в другую жизнь, и не обращать внимания. Но, опять же, можно это назвать попыткой успокоения или это попытка бегства от реальности? Потому что по сути, я же пытаюсь прожить чужие эмоции, да, смотря сериалы или читая книги, вот. Но, тем не менее, мне это как-то помогает.
Знаешь, мне всегда бабушка рассказывала историю, что моя прабабушка никогда не жаловалась на головную боль и, в принципе, была не склонна к стрессам, истерикам и переживаниям, потому что если она чувствовала, что случается какой-то момент, который может ее выбить из себя, она сразу брала книгу и начинала читать.
Mm.
И вот благодаря этому она избегала всех этих стрессовых состояний и, не знаю, как-то осознанно или неосознанно переключала свое внимание на то, что не вызывает у нее стресс. Возможно, это тоже не полезно, возможно, это подавление эмоций и все такое, но, тем не менее, в моей истории была такая история, где побег в книжный мир выглядел как успокоительное, которое позволило человеку прожить больше 70 лет.
Значит, это работает. Ребята, берите книги. Кстати, меня на текущий момент потянуло перечитать «Преступление и наказание». Впервые после школы, видимо, меня потянуло на Достоевскую философию. Вот. Не мудрено, потому что наши классики, они вообще такие депрессивные ребята.
Свои люди.
Свои люди, да. Вот, что еще? Ну, раньше были прогулки, но в целом поймала себя на мысли, что никогда не гуляю в одиночку. То есть обычно, если я гуляю, я стараюсь либо кому-то позвонить в этот момент. То есть если я иду по улице одна, ни с кем не разговариваю, и там с наушниками в ушах просто, да, или там без наушников, я чаще чувствую как раз-таки тревогу, вот. Но если я гуляю с кем-то, дышу воздушком, то хорошо. Еще мне подруга посоветовала картины по номерам. Вот, она мне прям так их продала, что я себе заказала Тардис из «Доктора Кто». Сижу, пытаюсь, рисую. Но, знаете, вроде бы затягивает, но меня так раздражает, когда эти мелкие...
чёртовы мелкие детали!
Да, их так тяжело прокрасить кончиком кисточки, и я думаю, сука, это должно успокаивать или нет? Вот. Поэтому... Но время действительно летит быстро, когда ты фокусируешься на прорисовке этих моментиков, вот. Поэтому вроде тоже прикольный способ. Но ты права, что сейчас мне это не помогает. То есть я, в принципе, заметила, что что-то не так, потому что мои привычные способы справляться с тревожностью, они перестали мне помогать. То есть я сейчас, допустим, вот поймалась на мысли, что вот книга, она лежит, а у меня нет внутренних сил взять ее и прочитать вообще. А если я ее открыла, то я могу, не знаю, там, 5 раз один и тот же абзац прочитать, чтобы сфокусироваться, чтобы мои мысли не улетали. Короче, это превращается в какое-то, типа, самоистязание, хотя раньше это был мой инструмент спасения от тревожности. То же самое с сериалами, с фильмами. Мне очень сложно сейчас удерживать на них фокус, то есть не обязательно надо проверить телефон, не обязательно надо куда-то отвлечься, встать, что-то сделать, резко То есть, короче, вообще не могу удерживать фокус. Я поняла, что привычные для меня способы перестали работать, и я такая думаю, так, что-то здесь не то. А искать новые способы, как вы понимаете, сил тоже нет.
Это, блин, ресурс, это время, извините, я на это не рассчитывала, у меня все расписано.
Да. А у тебя?
У меня ничего не помогает мне справиться с тревожностью, до свидания. На самом деле, я тут согласна, когда ты говорила про Рому, и я сразу подумала про то, что когда мой муж рядом, тревожность чуть-чуть, знаешь, опускается, становится тише, потому что, во-первых, он также как будто, не знаю, осознанно или неосознанно старается беречь мое спокойствие. Возможно, это ему тоже тяжело дается, и он платит там своим временем, какими-то своими интересами и так далее. Но когда он рядом, мне действительно спокойнее, и я его воспринимаю как свой уголок безопасности. И более того, когда случился этот страшный теракт 22 числа, я была дома одна, и первое, что мне пришло в голову, что надо срочно его найти, надо срочно до него дописаться, дозвониться, сделать все что угодно, лишь бы не быть дома одной. И вот в момент, пока он ехал до дома, и я продолжала быть одна, у меня трусились руки, у меня практически лупанула паническая атака, у меня, знаешь, потело, как свинота и так далее. Но как только он оказался дома в одной комнате, у меня вот тревожность, как вот по диаграммке, начала потихонечку сползать вниз. Вот, поэтому если у вас есть человек, который может для вас быть каким-то уголком безопасности, это очень здорово, берегите этого человека. А если нет, то очень желаю вам найти такого человека, который будет для вас олицетворением спокойствия и безопасности. Второе, не знаю, хочется сказать вообще, когда я в тревоге, я ей наслаждаюсь на полную. Лечь и прям вот обстрадать все, что происходит по полной мере, иначе для чего вообще эта жизнь живется, но ещё на самом...
грустную музыку, небось, включаешь.
Не-не-не, такие, ты что, ты в своем уме, не в моем случае. На самом деле, ничего, что может быть катализатором этого всего, я дополнительно не использую, потому что мы и так живем во время, когда постоянно разрывают чаты, и приходят уведомления, и тебе постоянно нужно куда-то нацеливать свое внимание. Поэтому если можно как-то чуть-чуть поставить это на паузу и не разгонять, я пытаюсь этим пользоваться. Вот, и я, кстати, недавно тоже смотрела интересный подкаст. Он, конечно, был не очень хорошего качества, потому что ведущая этого подкаста не умеет брать интервью и не умеет общаться, и постоянно пыталась отвести внимание со своего интересного гостя на себя. Но, тем не менее, там гостем была девушка, которая занимается то ли биохимией, то ли еще чем-то. Ну и, короче, она рассказывала прикольную вещь. Это, конечно, не секрет, но мне все равно понравилось на нее очередной раз обратить внимание. Это то, что у нас мозг сам по себе, он не сильно многозадачный. То есть, когда ты ешь, ты должен есть. И больше там не смотреть телевизор, не общаться с кем-то еще, не делать параллельно какое-то дело, не читать. Ты должен есть, чтобы у тебя мозг выполнял одну... Ну, не выполнял, а концентрировался на одном каком-то действии и не тратил энергию на все, что происходит вокруг, и не тратил энергию на дополнительные действия. Если ты читаешь книгу, читай книгу. Если ты там работаешь и что-то печатаешь, ты должен работать и печатать. И вот там музыка или фоновый подкаст на самом деле является тоже триггером для твоего мозга, для того, чтобы расходовать энергию в режиме X2. И, честно говоря, я стараюсь сейчас внедрить это в свою жизнь. Это очень тяжело, это вот особенно, когда у тебя синдром дефицита внимания, тебе постоянно надо там в 10 минут делать 539 дел, и, ну, правда, сложно, но я все равно делаю какие-то жалкие попытки, то есть чтобы есть, лежать, чтобы лежать, ну, учу себя, что хотя бы, знаешь, надо на 10-15 минут лечь, не смотреть в телефон, ничего не делать, не слушать, и просто там смотреть в потолок. И действительно в такие моменты становится полегче. Хотя Влад пытался со мной поспорить, что условно, когда ты гоняешь плохие мысли и типа ложишься и смотришь в потолок, и тебе больше не остается ничего, как разгонять эти мысли. Но на самом деле нет. Почему-то наоборот, ты можешь найти какую-то точку опоры или точку покоя в этом состоянии. Вот. Плюс я сейчас пересматриваю «Дневники вампира». Не потому, что это лучший сериал в истории, и я больше ничего смотреть не хочу. Просто это Я люблю пересматривать фильмы или сериалы, которые я уже смотрела и не один раз, потому что я знаю, чем там кончится дело, я знаю, что там все качественно, я знаю, что там в какой момент будет потрясение, если оно будет, в какой момент надо оплакать Дэймона, в какой момент не надо. И тем самым я, мне кажется, тоже, знаешь, попадаю в какую-то свою привычную среду, и тоже могу успокоиться. То есть, когда я в тревожном состоянии, включить какой-то новый фильм или сериал — это вообще дохлый номер. Я не пойму, что там происходит, я не запомню, с чего началось, я не запомню, как там зовут героев и так далее. Но если в такие тревожные моменты включить то, что я когда-то смотрела и любила, то мне становится легче. И потом мне как-то попалось то ли Reels, то ли статья про то, что действительно тревожники — это люди, которые любят пересматривать миллион раз там любимый сериал или перечитывать книги, или там заслушивать до дыр свой старый плейлист, потому что это, ну, такой тоже, ну, своеобразный островок безопасности для их психики, и вот они в этом мире существуют для того, чтобы более-менее себя привести в какое-то нормальное состояние. Хотя вот я сейчас пересматриваю «Дневники вампира», и вот меня так бомбит в какие-то моменты, я думаю, вот раньше это было...
Елена, ёб твою мать!
Да, да, вот на самом деле это какой-то настолько конченый, бестолковый персонаж, и вот я думаю, мы же вот раньше с тобой восхищались Еленой, Кэтрин, Ниной Добрев, типа вот нихрена себе, это просто была, не знаю, звезда в небе. А сейчас смотришь...
Наша крошиха.
Да, сейчас смотришь, думаешь, ты, блядь, ну типа, ну как? Вот можно до этого дойти? Или у меня, если Влад смотрит со мной, он может сказать, что типа, вот эту серию писали два разных сценариста, которые первую часть серии не видели и последнюю не слышали, или типа, почему настолько отсутствует логика в некоторых действиях? Но, тем не менее, повторюсь, я не смотрю для того, чтобы получить какие-то невозможные умозаключения и открыть для себя новую вселенную, а я вот тем самым успокаиваюсь, и это рабочий метод. Еще быстро расскажу про то, что мне попадался недавно такой момент, что когда ты чувствуешь, что поднимается тревога, нужно по 10-бальной оценить по своим ощущениям, по своим чувствам, на сколько баллов поднялась эта тревога. И, допустим, перевести свое внимание условно в окно и посчитать там количество красных машин, которые ты увидишь, или количество серых машин. То есть зациклить свое внимание на каком-то конкретном объекте и там, не знаю, около минуты постараться искать только этот объект в поле своего зрения. Или если ты сидишь в комнате, ты такой, надо посчитать, сколько у меня там желтых предметов меня окружает. И ты там сидишь, желтая книга, желтая баночка, желтое одеяло и что-то такое. И потом ты должен замерить, на сколько баллов сейчас по ощущениям занизилась тревожность. Вот, если она не занизилась или снизилась очень мало, то ты повторяешь это действие, просто предмет, на котором ты зациклил свое внимание, должен поменяться, и типа нужно повторить несколько раз это действие и замерить, насколько у тебя снизилась тревога. Вот, я несколько раз пробовала, не скажу, что это прям must-have и помогает на 100%, но действительно смена фокуса внимания на такие, казалось бы, простые действия, оно помогает.
Я как-то ходила, у нас с психологом была сессия такая, типа, групповая, вот, и мы там тоже делали упражнения на то, как справляться с тревожностью, и там было похожее упражнение, которое ты сейчас назвала. Короче, там нужно было в 3 этапа делать задание, так как оно было групповое. Первый этап — это нужно было осмотреть комнату вокруг себя, и вот ты говоришь «посчитать», а там просто нужно было называть, то есть из серии, не знаю, там, коричневый шкаф, просто вот ты прям фиксируешь предмет и его описываешь, там, типа, льняная синяя рубашка, там, белая шариковая ручка, то есть, знаешь, вот прям вот всё, куда падает твой взгляд, ты, типа, это называешь. Вот, потом нужно было, значит, описать своего партнера, то есть то, что ты на нем фиксируешь, там, не знаю, там, блин, сережки в виде звездочек, красная губная помада, там, коричневые глаза, да, там, ну, грубо говоря. А потом, самое сложное, как оказалось, нужно было профиксировать себя, типа, что ты сейчас ощущаешь, там, потные ладошки, там, учащённое дыхание, там, не знаю, затекла нога. Ну, то есть начинаешь, короче, сканировать, типа, себя. И любой из этих методов можно использовать тоже, когда у тебя случается приступ тревожности. Но я вот стараюсь, да, либо вот окружающие предметы просто просканировать, типа, да, поописывать. Но, кстати, вот Мне очень сложно это делать даже на протяжении минуты, да, если просто таймер поставить. Вот я прям сбиваюсь, что ли, мне не хватает усидчивости, по всей видимости. Но такие упражнения, да, есть, прикольно. Классно, что ты поделилась. Надеюсь, кому-то это будет полезным.
Вот.
Что еще мне хочется сказать? Такой, типа, тоже момент. Проговаривала с психологом вот этот свой диагноз. И, в принципе, она мне сказала, что может быть состояние эмоционального упадка, особенно когда начинаешь там принимать лекарства, и тебя как бы сначала откатывает назад, прям, типа, в какое-то более глубокое состояние, то есть в более глубокую тревожность или в более глубокую депрессию, чтобы потом, типа, тебя как бы отпружинило наверх, скажем так. И здесь важно... возможно, через усилия, но по чуть-чуть что-то делать. То есть, типа, вот приготовь себе покушать, да, скажи себе, что ты молодец, там, не знаю, выйди на улицу хотя бы на 5 минут, дойди до магазина, скажи себе, что ты молодец, там, не знаю, закинь ты уже эту футболку в стирку, скажи, что ты молодец. То есть каждый маленький шаг, да, казалось бы, там, для кого-то он может казаться таким простичковым, да, типа, что значит почистить зубы? А ты... в таком состоянии, прости господи, спасибо, что нашел в себе силы дойти до ванны, да, вот. И как бы вот эти маленькие шаги, они тебя потихонечку, маленькие шаги превращаются в большие шаги, вот, и они тебя потихонечку как бы нормализуют, стабилизируют и вытаскивают из этого состояния. Я сейчас, кстати, я не знаю, может быть, я, конечно, это зря сделала, но, как всегда, записалась на тренировки. Моя усидчивость в плане тренировок, она просто вообще, типа, где-то на дне. С учетом того, что у меня сейчас нет ни на что, ни сил, ни желания. Решение, скажете вы, странное. Но я подумала, что, возможно, физическая активность плюс это вот необходимость, знаешь, типа график. Ты знаешь, что у тебя там понедельник, среда, пятница, в 6 часов вечера какое-то мероприятие. То есть что-то там, какое-то расписание поможет чуть-чуть, типа, себя дисциплинировать, и, возможно, тоже, как бы, будет одним из тех шагов, которые помогут привести моральное состояние в норму. Не знаю, первое занятие отходило, а следующее завтра, посмотрим, чем это закончится.
На самом деле, тоже сталкивалась с информацией, что отсутствие физической активности либо минимальная физическая активность очень влияют на то, что человек может доходить до хреновых состояний, и чем больше физической активности, тем больше начинает вырабатываться дофамин, и тем лучше человек начинает себя чувствовать. Но из-за того, что это, знаешь, не легкий дофамин, типа это не прийти, листнуть рилс и там съесть конфетку, типа и ты получил его быстро, ну и кратковременно, а это... твоему организму еще и твоей голове надо еще запомнить, что вот с помощью вот этих действий мы тоже можем зарабатывать дофамин, который в будущем будет лучше накапливаться и в целом влиять на все мое состояние. Вот, поэтому я очень рада от тебя слышать, что ты нашла в себе силы пойти на этот шаг, и очень хочется верить, что твоя воля тебя не покинет, и ты будешь продолжать этим заниматься, и потом почувствуешь от этого какой-то положительный эффект. Ну, а когда я до этого дойду, это уже совсем другая история.
Это для другого подкаста, да?
Да-да-да, это как в этой знаменитой вырезке с Гриффинами, типа, когда толстяк приходит в спортзал, и такой, но не сегодня, пойду лучше бургер скушаю.
Да-да-да. Что ж, мы сегодня, в принципе, затронули важную тему, да, решили как бы открыто поговорить о тревожности, о депрессии, потому что сейчас такое время, и мне кажется, очень много чувствительных в этом вопросе людей, которые, возможно, не замечают в себе, да, этого, или там списывают, что это просто не оно, а что-то другое, вот, или замечают, но не знают, что с этим делать, или, может быть, стесняются, да, об этом как-то говорить и вообще как-то пойти там к врачу и так далее. Вот, просто мы решили поговорить об этом, чтобы вы знали, что вы не одиноки, если вы находитесь в таком положении. Вот, и что, в принципе, мы с вами, мы тоже в этой команде.
Да, мы тоже в клубе, хорошо, хоть не в 27. Да.
Слава богу, вот, мы в депрессивном клубе, у нас свой клуб, своя тусовка, своя вечеринка.
С блэкджеком и без шлюх.
Да.
Ну, не знаю.
Вот, а про то, как ощущается тревожное состояние, наверное, у всех по-разному. У меня оно обычно, знаешь, где-то вот в груди, фокусируется, как будто, не знаю, может быть, как ты постоянно находишься на американских горках, что ли. Вот какое-то такое ощущение необоснованного страха. Вот, мне кажется, в этом фишка тревожности, что ты не можешь, типа, распознать ее причину. То есть ты не понимаешь, что конкретно ты боишься. У тебя какой-то страх внутренний, но ты не понимаешь, чего ты боишься. Вокруг тебя вроде бы нет триггеров, ты там сидишь просто в своей комнате.
Да.
Да.
Но тебя может трепануть. И все равно, несмотря на то, что ты пока что не понимаешь, что тебя так сильно пугает или триггерит, у тебя мысли все равно возвращаются в одну точку. Ты пытаешься их как-то отвести, пытаешься сфокусироваться на чем-то другом, перенести свое внимание на то, что может тебя успокоить, но сам того не понимая, ощущаешь, что твои мысли все равно вернулись в это тревожное русло, и ты опять проматываешь какую-то одну и ту же мысль. И плюс это я бы сравнила, знаешь, с ощущением оленя, который выбежал на дорогу и видит, что его сейчас собьет машина. И то есть вот этот край, наверное, времени, вот эти доли секунды, когда ты уже вроде видишь, что она на тебя несется, и ты уже все осознаешь, что тебе конец и все в этом роде. Но вот это такое состояние, когда ты вроде на самом деле находишься в безопасности, и ничего тебе особо не угрожает, но твоя психика думает по-другому и разгоняет все твои органы.
Твоя психика спустила на тебя ментальный грузовоз какой-нибудь.
Да-да-да. Все верно. И ты такой сидишь в ахуе от всего происходящего, не можешь ни на чем сфокусироваться, у тебя все органы работают в режиме экстра, типа сердце лупит, уши закладывают, ладони потеют, кортизол ебашит просто так, как никто никогда в этом мире не ебашил. Поэтому я думаю, что после наших прекрасных описаний вы точно поймете, что вы чувствуете, оно это или нет.
Да. Надеемся, что наш выпуск вам как-то поможет, вот. Надеемся, что не разгонит вашу тревожность. Если она у вас есть, наверное, нам нужно было вначале сказать, что выпуск триггер ворнинг, знаешь, типа... Но мы говорим это в конце.
Да.
Сюрприз, сюрприз!
С заботой о слушателе.
Да. Ну что ж, я думаю, на этой ноте мы будем прощаться. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Какая я вам тетя? Пишите ваши комментарии, откликнулся вам этот выпуск или нет, испытываете вы тревожность, может быть, вы в терапии, или вы до сегодняшнего дня не знали, что это тревожность. Не забывайте подписываться на нас в Яндекс.Музыке, в Apple подкасте. Мы очень ждем ваши отзывы, ваши сердечки.
Да, и помните о том, что своевременно обратиться к специалисту — это не стыдно. Думайте о себе, фокусируйтесь на своих чувствах и берегите себя. А по традиции всем кискам пис.
Всем пискам кис.